Нефер вел маленькую группу солдат вниз по сухому руслу реки. Они держались близко к берегу, и мягкий песок приглушал их шаги. Четыре повозки с казной были поставлены в ряд, а их колеса соединены цепями, чтобы разбойники или грабители не могли их быстро увести. Восемь вооруженных солдат охраны лежали на мягком песке, как мертвые, в ожидании бальзамировщиков. Таита подошел к каждому из них, пощупал пульс на шее и поднял веко, чтобы посмотреть на зрачок. Наконец он кивнул Неферу и пошел к задней двери первой повозки. Он достал из своего мешочка длинный бронзовый стержень и стал сосредоточенно работать с массивным бронзовым замком. Тот открылся. Душка со щелчком отскочила, Таита распахнул тяжелую металлическую дверь, за которой четыре маленьких ящика были прикреплены болтами к днищу повозки, крышки сундуков с казной были запечатаны глиняной табличкой с картушем фараона Нага Киафана. Таита лезвием кинжала снял печати и опустил их в свой мешочек, чтобы те не стали свидетельством их вторжения, когда позже двери повозок откроют. Острием кинжала он отвинтил крепление, удерживавшее крышку, и поднял ее. Сундук заполняли маленькие кожаные мешочки. Таита взвесил один из них в руке и улыбнулся. Он открыл мешочек и увидел в нем блеск драгоценного металла, который ни с чем не спутать. Пока он был занят этим, Нефер и Мерин вырыли в мягком песке под кузовом повозки неглубокую яму. Таита передал кожаный мешочек Неферу, и тот положил его на дно ямы. Всего Таита выбрал 50 самых тяжелых кожаных мешочков из первого сундука. Затем он прикрутил крышку обратно и комком свежей влажной глины, принесенной с собой, вновь запечатал ее. При помощи гравированного рубинового кольца, которое Наг подарил ему перед тем, как он покинул Фивы, маг нанес на глиняную печать оттиск царского картуша. Затем он прошел к следующему сундуку из четырех.
«Мы берем мало», — роптал Мерин. — Оставляем больше половины для Нага и Трока. — Жадность может нас погубить, — проворчал Таита, снимая крышку с последнего сундука. — А так они не узнают, что часть слитков пропала, пока казначей не откроет сундуки вновь и не посчитает их. А это произойдет, может быть, через несколько месяцев.
Из каждого сундука на четырех повозках они взяли по 50 кожаных мешочков и закопали их в рыхлом песке на дне вади. Хотя они работали так быстро, как позволяла осторожность, солнце в западной части неба клонилось к горизонту, когда они вновь запечатали последний сундук и заперли задние дверцы последней повозки. Один из спящих стражников пошевелился, забормотал и попытался сесть. Таита подошел и осторожно положил руку ему на лоб. Солдат вздохнул и снова лег. Таита открыл ему рот, всыпал под язык щепотку белого порошка, и солдат затих.
— Нам теперь следует поспешить. Они начинают приходить в себя.
Они засыпали ряды мешочков на дне ямы под последней повозкой песком, сделали поверхность неровной и оставили на ней следы так, чтобы не было видно гладкого песка. — Во сколько ты оцениваешь то, что мы взяли? — спросил Нефер.
— Невозможно сказать. — Пока не взвесим, — ответил Таита. — Но, предполагаю, по меньшей мере, три лакха.
— Достаточно, чтобы набрать и вооружить войско, — пробормотал Нефер, продолжая работать. Они в последний раз быстро, но тщательно осмотрели повозки и землю вокруг них, желая удостовериться, что ничего не пропустили. Затем, оставив стражников лежать в тяжелом лекарственном сне, ушли вниз по вади. Они вновь поднялись к подножию плато, где оставили Хилта с колесницами, и с этой удобной позиции продолжили наблюдение за местом, где зарыли похищенное золото. Они не заметили в ваде никаких признаков необычной деятельности или криков. Возможно, стражники, очнувшись, чувствовали себя чересчур виноватыми, чтобы доложить о своем нарушении долга. Когда уже смеркалось, они увидели, как воловьи упряжки тяжело потянули эти четыре повозки с песчаного дна реки и побрели за царскими паланкинами, поскольку воинство ложных фараонов возобновило ночной марш. Еще пять дней и ночей огромное египетское войско текло мимо их укрытия. Друг за другом следовали отряды на колесницах, отряды пращников, лучников и копейщиков. Их сопровождали марширующие колонны рабов, которых намеревались использовать для тяжкого труда при строительстве укреплений и подрыве стен осажденных городов. За ними следовали ремесленники, строители колесниц и плотники, оружейники и изготовители стрел, а за ними обитатели военных лагерей, жены, любовницы и шлюхи с их рабами, слугами и детьми. Дальше ехали торговцы с повозками, груженными товарами и всевозможными предметами роскоши для продажи солдатам, когда те разбогатеют за счет награбленной добычи. Однако наблюдатели на холмах видели, что из всего этого множества никто не вошел в высохшую вади, где было захоронено золото, и хотя каждый день поблизости разбивали лагерь, группы и отряды, никто не приблизился к вади, чтобы использовать ее в качестве уборной или как место для лагеря. Когда последняя колесница этого могущественного воинства прокатила мимо и поднялась по скалистому проходу Хатмия, и последний оставшийся прохромал мимо, Нефер и Таита уверились, что недостаток слитков в повозках казны не был обнаружен войсковыми казначеями, и почти не сомневались, что никто случайно не наткнулся на тайник в русле реки. Когда восточная дорога наконец опустела, они ночью спустились с холмов и оставили на высоком берегу в вади колесницы, запряженные лошадьми, готовыми к мгновенному бегству. Нефер и Мерин спустились на песчаное дно. В лунном свете следы повозок с казной, с валами все еще были хорошо видны. Несколько раз копнув деревянной лопатой, Мерин ликующе свистнул и достал первый мешочек золота. Поднимая мешочки из ямы, они считали их, чтобы точно знать, что не пропустили ни одного. Затем, пошатываясь под их тяжестью, они перенесли мешочки на берег в вади и сложили возле ожидающих колесниц. 800 кожаных мешочков, заполненных чистейшим золотом, образовали внушительную груду. «Слишком много. Нам не увести все это», — проговорил Нефер с волнением.
«Вот один из естественных законов этого злого мира», — покачал головой Таита. «Золото никогда не бывает слишком...»
Легкие боевые колесницы не были предназначены для перевозок, но они загрузили их так, что оси просели и корпус заскрипел. Тем не менее, они не перегрузили на них и половину всего. Уговаривая лошадей и ведя их за поводья, они завели перегруженные колесницы в холмы и вернулись за следующей частью груза. Потребовалось еще две поездки, чтобы перевезти все. Они разделили казну на 5 равных частей и захоронили их в 4 отдельных тайниках на достаточном расстоянии друг от друга, очень стараясь не оставить никаких следов, чтобы, если бы один тайник был обнаружен, не потерять все. 5-ю часть они погрузили на 13 колесниц, и Нефер отправил их под командой Хилта назад в Галалу. Сразу по приезде в город Хилта должен был вернуться в сопровождении тяжелых, крытых повозок, чтобы привезти остальное. Нефер оставил у себя 3 колесницы. Их должны были вести он сам, Таита и Мерин. 2 отряда разъехались. Хилта с груженными колесницами снова отправился на юг, а Нефер повел свою меньшую группу на восток, вслед за войском 2 фараонов. Нефер двигался днем, зная, что войско, за которым они следуют, отдыхает, встав лагерем, и что при дневном свете, имея обзор впереди, они вряд ли столкнутся с какими-либо неожиданностями. Они поднялись по проходу на плато, где обнаружили обилие воды, хотя по большей части загрязненной тысячами животных и людей, прошедших там до них. Лошади хорошо отдохнули, и они в легко груженных колесницах ехали быстро. Они проезжали мимо сотен покинутых лагерных стоянок, отмеченных кострищами и покосившимися остовами навесов, носилками и валяющимися повсюду отбросами. Там были и торопливо выкопанные могилы, потому что войско на марше всегда постоянно уменьшается. Гиены и шакалы уже разрыли часть их, вытащили из них тела и съели. «Нам она понадобится», — сказал Нефер, сойдя с колесницы и встав над телом молодой женщины, вероятно, одной из маркитанок. Непонятно было, от чего она умерла, стервятники почти завершили то, что начали гиены. У мертвой не было глаз и губ, и ее череп усмехался им покрытыми черной кровью зубами.
«Благие боги!» — воскликнул Мерин. «Ты утратил обоняние? Она воняет до небес! Помогите мне завернуть ее».
Нефер не обратил внимания на его протест. Он нашел выброшенное длинное полотно, до того изорванное и грязное, что даже кочевники, рывшиеся в оставшемся за войском мусоре, не нашли способа его использовать. Они вместе положили на него останки мертвой женщины и аккуратно обернули. Затем, несмотря на громко выражаемое Мерином отвращение, они привязали ее сзади к его колеснице. Хотя с рассвета они ехали в завесе пыли, только к середине утра они догнали арьергард войска. Все экспедиционное войско уже встало лагерем на день, и дым кухонных костров отмечал места сотен отдельных лагерных стоянок на дороге впереди. Нефер съехал с дороги, и они сделали круг, чтобы обогнуть обоз, держась вне поля зрения людей на дороге. Рассматривая местность впереди, они осторожно покатили вперед. В конце концов, они догнали отряд повозок с казной и высокими паланкинами царских жен, остановившиеся в роще оливковых деревьев. Было далеко за полдень, когда Нефер подполз к ним поближе и взобрался на Тамаринт, откуда мог подглядывать через колючий терновник, окружавший лагерь. Шатер царицы Мерикары стоял в стороне от шатра Гиссерет, но сестры сидели рядом под льняным навесом, защищенные от солнца, и вкушали от обильных яств, принесенных от костров их девушками-служанками. Нефер был недостаточно близко, чтобы подслушать их беседу. Гиссерет сидела лицом к нему, болтая и весело смеясь, и была еще красивее, чем помнил Нефер. Даже в этих обыденных обстоятельствах она тщательно наносила косметику, предназначенную для того, чтобы сделать ее похожей на статую Хатор в Мемфисе. Она украсилась набором великолепных драгоценностей, а ее густые темные волосы были недавно умощены маслом и завиты. Миша, высокая черная девушка-рабыня с превосходным задом, наклонилась через ее плечо, чтобы вновь наполнить золотую чашу царицы. Брызнувшая капля красного вина упала на платье Гиссерет. Царица вскочила и ударила Мишу по голове тяжелым веером из серебра и перьев страуса. Девушка упала на колени и закрыла голову обеими руками, но между ее пальцами выступила кровь. Мерикара попыталась остановить старшую сестру, но Гиссерет обрушила на голову Миши град ударов и била до тех пор, пока укрепление веера не разломилось. Затем швырнула обломок в Мерикару и бросилась прочь, выкрикивая через плечо угрозы и ругательства. Мерикара подняла девушку-рабыню и увела в свой шатер. Нефер терпеливо ждал, скрытый в верхних ветвях тамаринда. Некоторое время спустя Миша вышла из шатра с перевязанной головой. Всхлипывая, она исчезла среди деревьев. Нефер не шевелился, пока Мерикара не появилась у входа в шатер. Когда они говорили в последний раз, Нефер велел сестре быть настороже и ждать, когда он придет к ней. Теперь она внимательно осмотрелась, болтая со стражником у входа в шатер, и начала без определенной цели прохаживаться по краю лагеря. Было ясно, что она серьезно отнеслась к наставлениям Нефера и внимательно оглядывала окрестности в поисках своих спасителей. Она была единственным деятельным человеком. Большинство остальных прятались от жары и солнца, и даже часовые не выказали к ней никакого интереса. Нефер достал из мешочка маленькое полированное серебряное зеркальце, поймал солнце и послал луч света в лицо Мерикаре. Она тотчас остановилась, прикрыла рукой глаза и поглядела в его сторону. Он послал луч еще три раза, условный знак, и даже с такого расстояния увидел, что ее улыбка стала сияющей, как солнечный зайчик, пляшущий на ее красивом лице. —